Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио «Гомель плюс» добрый вечер. В эфире программа «Жизнь здоровых людей». Продолжаем разбираться в медицине. С вами Катя Календа,
всем
Сергей Логин, а также врач-эндокринолог Дебой Надежда Александровна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Надежда. Будем говорить сегодня, я думаю, все догадались, о щитовидной железе. Ну, как минимум, с этого предлагаю начать.
Во всяком
начать.
Случае, начнем да. с этого.
Какие функции выполняет щитовидная железа? Чтобы вы все понимали, потому что мы вроде как бы знаем даже, что у нее есть секрет. Но зачем это все надо, мне кажется, мало кто
почему
знает.
Она щитовидная? Почему не мечевидная, например, там, ну или...
Горловидная.
Горловидная.
Где-то здесь.
Ручковидная, крючковидная. Ну, короче, почему и какие функции?
Щитовидная железа – это своеобразная батарейка. Батарейка для всего организма, батарейка для всех органов. А импульсы, поступаемые ко всем органам, ко всем клеточкам – это тиреоидные гормоны. Щитовидная железа отвечает за метаболизм наш общий. Ее нарушение функции сказываются на всех органах, на всех клеточках. Поэтому его часто называют королевой метаболизма. Она расположена у нас на передней поверхности шеи, возле щитовидного хряща, и она вот как бы как щит...
оберегает нашу шею.
Вот.
Сразу у меня тогда вопрос. Мне как-то все пытались поставить такой диагноз, как узловой зоб. Я даже прям специально не гуглила, поэтому у меня вопрос, что это вообще такое? Потому что зоб еще не какие-то зубы. Но это же не оно. Какие узлы там могут быть? И нужно ли из-за этого беспокоиться? Когда к врачу бежать? И, в принципе, как лечить? Надо ли лечить вообще?
Узловым зобом называют любые... изменения в щитовидной железе фокальные, да, но если размеры более 1 сантиметра, это, ну, правомочно называть узловым зобом, а менее 1 сантиметра, это просто как фокальные очаговые изменения. Узловой зоб объединяет разные узлы, у них разные структурные характеристики, это разные диагнозы, вот, на 90% это не опухолевый феномен. То есть это узловой коллоидный зоб, как правило, связан с длительно существующим йододефицитом белорусской зоны, не является вообще болезнью даже. Вот. На 8% это доброкачественные опухоли, аденомы, и злокачественные узлы опухоли – это буквально 1-2%.
То есть, в принципе, беспокоиться не стоит, но...
В принципе, да.
Но к врачу лучше.
Я могу сказать, что беспокоиться стоит, а потому что я же, в отличие от тебя, прочитал, что такое зоб.
Горжусь тобой.
Ну, скажем так, как прочитал? Просмотрел.
На Википедию.
Конечно, в Википедию, что еще буду смотреть. И, в общем, там такие еще по заболеваниям щитовидной железы есть такие понятия, как гипотиреоз, гипертиреоз, диффузно-токсический зоб, вот это вот все. И какой-то из них же, наверное, является не очень хорошим, правильно?
Ну, вы знаете, узловой зоб – это, как правило, диагноз больше, наверное, УЗИ. И сейчас узловой зоб – настолько частая патология, когда вот стали УЗИ делать всем. Вот, наверное, где-то на процентов 95 население сделало УЗИ на всякий случай. Потому что щитовидная железа там болит или выпирает узлом. Нет, редко, очень редко. И поэтому чаще всего мы делаем УЗИ щитовидной железы на всякий случай. Поэтому именно частота выставления узлового зоба по УЗИ у нас достигает процентов 40. При том, как пальпации, то есть вот ощупыванием щитовидной железы, всего процентов 5. Вот. Поэтому УЗИ – это внешний вид, по нему мы можем выставить диагноз, заподозрить узлы, да, узловой зоб. А вот гипогиперфункция щитовидной железы – это ее работа. Это когда мы сдаем кровь на гормоны щитовидной железы. И правильнее оценивать в совокупности и внешний вид, и работу щитовидной железы.
Чтобы точно понять, здоровый орган или...
Чтобы выставить правильный диагноз, да, чтобы
для начала.
Именно как лечить заболевание. Потому что допустим, если вот не токсический, там узловой, диффузный зоб с хорошими гормонами, как правило, не требует никакого лечения. То есть правильно работает щитовидная железа. Может быть, с дозой, с функцией профилактики назначена йодированная соль, допустим, да, морепродукты. А вот если щитовидная железа работает неправильно, гипогипертиреоз, это уже прерогатива эндокринолога, как лечить, чем лечить. Потому что это нарушена ее работа. Гипотиреоз, гипо от слова «мало» гормонов щитовидной железы. Гипертиреоз – это много гормонов щитовидной железы.
Ты уже начинаешь.
Я уже начинаю,
совершенно разные заболевания, да, совершенно разные и методы, и обследования, подходы лечения. Совершенно разные, да.
Я предлагаю вот так вот взять, резко перейти к другому заболеванию, с которым вы, я так понимаю, тоже связаны, но очень важное заболевание – это диабет. Для начала хочется, опять же, разобраться, что это такое, потому что вроде как там что-то говорят про глюкозу, но все равно не, до конца непонятно.
Да, сахарный диабет – это целая группа заболеваний. Это не однородное заболевание, целая группа заболеваний, единым признаком которого является повышенный сахар крови или глюкоза в крови повышенная. Да. А вот причинам, патогенез, да, вот разные. Самый распространенный – это первый и второй тип сахарного диабета. И по-простому это диабет молодых, условно до 40 лет.
Это какой?
Первого типа инсулин-зависимый, инсулин-потребный. Здесь чаще всего аутоиммунного генеза, то есть вот идет разрушение вот этих бета-клеточек поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин, и поджелудочная не вырабатывает инсулин. Погибают эти клеточки, и это заболевание требует пожизненного введения инсулина.
Ну, к сожалению, да, такое случается.
А второй тип сахарного диабета условно взрослый, хотя сейчас все поперепутывалось, молодеет, даже вот у деток бывает, скажем так, вот сахарный диабет второго типа. Но в основном это диабет взрослых, и начало там, конечно, таблетированные сахароснижающие препараты.
Ну, правильно понимаю, то есть первого типа – это когда поджелудочная железа, ну, в не принципе, вырабатывает. не вырабатывает гормон,
инсулин,
который нужен,
и
инсулин.
Надо вводить.
И нужно его вводить подкожно.
Много раз в день.
А второй вариант – это когда инсулин
инсулина
есть.
Инсулина может быть много, но клеточки нечувствительны к этому инсулину.
Но клетки, которые должны его как бы захватывать. Они
нечувствительны
не
к инсулину, да.
Понятно.
И поэтому, то есть диабет может быть с нарушением как секреции, так и действия, да, вот этого вот гормона инсулина.
А тогда во втором случае что делают?
Наверное, на первом месте препараты. Колят иногда тоже, когда печень, почки больные, да, то есть когда...
Ну, это же, по сути, когда запущен диабет второго типа.
Ну, в основном, да, или когда, допустим, изначально там почечно-печеночная недостаточность, что как бы, где есть противопоказания к таблеткам, или острое состояние, там вот когда ковиды были, да, вот там были у нас и гормональное лечение глюкокортикостероидами, дексаметазоном, вот, и сахара высоченные, какое-то оперативное вмешательство. Там могут назначать сразу инсулины при диабете второго типа. Но потом опять могут возвращаться к таблетированным сахароснижающим препаратам.
Я предлагаю нам все-таки взять сейчас небольшую паузу. Мы еще продолжим говорить о диабете, потому что у меня как минимум будет вопрос по профилактике именно второго типа. Потому что понятно, с первым все понятно, к сожалению. Поэтому берем паузу и встречаемся через несколько минут.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
А мы продолжаем, но перед этим хочется напомнить, что сегодня у нас врач, эндокринолог Дебой Надежда. И вернемся к, так сказать, нашим баранам, продолжим тему диабета. И хочется узнать, может, есть какая-то профилактика именно диабета второго типа? То есть это правильное питание или спорт, или все вместе? И нам надо все-таки себя заставлять это делать? Или как-то уж как само идет, так и идет?
конечно, есть профилактика сахарного диабета второго типа. На самом деле, современное общество, оно диктует такие наши условия жизни, как вот сидячий образ жизни, много стрессов, неправильное питание. И диабет второго типа стал просто расти в геометрической прогрессии. Вот. И поэтому на 95 примерно процентов диабета второго типа ассоциирован с ожирением или с избыточным весом, отложением жира на живот. Вот, это такой плохой тип жироотложения, который приводит к болезням. Вызывает инсулинорезистентность и, прежде всего, диабет второго типа. Профилактикой на первое место, конечно же, это здоровое питание. Здоровое питание, которое предусматривает исключение или минимизацию быстрых углеводов, сахара, конфеты, тарты, пирожные, сдобные булочки, плохих жиров, жирное, жареное, колбасно-майонезное. Рекомендую правила здоровой тарелки или гарвардской тарелки, где на половину тарелки нужно накладывать овощи и зелень. Свежие овощи, тушеные овощи. На четверть тарелки это белок, курица, рыба, мясо, сыр, творог, яйцо. И на четверть тарелки медленные углеводы, куда входят цельнозерновые крупы, кусочек цельнозернового хлеба, макароны твердых сортов пшеницы, рис, буры. По типу такой тарелочки можно питаться на завтрак, обед и ужин. На первое место среди диет, на первом месте стоит средиземноморский тип питания, который занял первое место как профилактика прям чуть ли не всех смертей сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, подагры, онкологии даже. Да? Он подразумевает минимизацию красного мяса, да, насыщенных жиров.
Как можно отказаться?
Не хочешь диабет второго типа?
Там
минимизируй.
Рыба, морепродукты, да, лежат в основе масла, оливковое, да.
Растительное.
Да, растительное. Вот льняное масло, много омега-3, да, полиненасыщенных жирных кислот. Много овощей, много фруктов, и там очень, как бы, минимизация быстрых углеводов и насыщенных жиров. Конечно, мы живем не возле Средиземного моря, но мы можем переносить основные правила этой, ну, этого питания на наш тип. То есть больше кушать морепродуктов и рыбы, да, вот. А насыщенных жиров все-таки меньше употреблять.
Тем более, что у нас очень много сезонных овощей. Вот недавно сезон кабачков,
недавно,
когда все
были,
раздавали,
по-моему,
друг друга кабачки. Ну и, в принципе, очень много, на самом-то деле, в магазинах замороженных овощей, которые
очень
полезнее заказ.
Да, нам, городским, скажем так. Да, у кого нет своего огорода.
У меня нет.
Также профилактикой является физическая активность, которая должна быть ежедневная все-таки.
А какая она должна быть? Чтобы не было такого, что ты пару дней позанимаешься, а прям активно, вот это вот час в 13, ножорки, вот это все, а потом уже просто не можешь, тебе организм
домой,
не хочет.
Пришел домой, торт купил, съел его, запил это все газировкой, я же позанимался.
Какая должна быть активность?
Умеренная активность продолжительностью минимум 30 минут, лучше минут 45. В этом плане очень хороша ходьба.
То есть можно просто 45 минут ходить?
Ну, то есть можно, в принципе, где-нибудь абонемент купить в тренажерном зале, который находится в конце города.
Очень хорошо, кстати, чтобы она была с интервальными перерывами, то есть где-то мы медленнее ходим, где-то быстрее ходим, и где-то вот беговая дорожка чуть вверх, да, вот как подъем вверх, чуть вниз. Идеальная программа. Хотя так можно, в принципе, и с работы до дома.
Мне кажется,
а я так, кстати, иногда реально хожу. Я на Сельмаше живу, и вот прямо отсюда.
Ого.
Я искренне рада, что открыли Сельмашевский мост. Я так сначала на один мост, потом на второй, и дальше у меня...
А слабо сегодня пойти?
Нет, конечно.
Нет,
час
не
туда, час обратно.
10 тысяч шагов никто не отменял. Это было очень длительное такое исследование, да, импортное, где все-таки вот там, по-моему, было 9 тысяч шагов, мы уже округляем. Которая тоже является профилактикой всех смертей, сердечно-сосудистых, онкологических. Вот. Поэтому любая двигательная активность. И в таком режиме, чтобы вспотеть. Немедленно идти в разгон.
Сегодня,
там,
я думаю, это возможно. Если идти не по прочищенным дорожкам особенно.
А так хорошо, конечно, и кардионагрузки, и два раза в неделю куда-то вот выходы, чтобы были.
Да?
То есть,
прям.
Да, чтобы у нас не жировая ткань преобладала,
Вот. А все-таки мышечные.
Мышцы, да. В мышцах у нас ускоряется обмен веществ, mm-hmm. поэтому мышцы тоже у нас должны сохраняться. Кто сидит на попе, того как бы...
Я должна это волновать.
Есть заболевание, к которому нужно обратиться к проктологу, наверное.
Но это же не к этой передаче. А тогда продолжая тему диет. Получается, вы все остальные можете сейчас забраковать диету, но есть же вот эти вот...
Кето-диеты, вот это вот.
Да, палеодиеты, вот это вот тут все. Особенно к кето-диете у меня большая претензия, если честно.
Прекрасная диета, я читал. Каждая диета, имеет место быть где-то, да, вот при каких-то там, скажем, заболеваниях, состояниях. Нас еще, вот я выпускник 2000 года медицинского, да, еще вот стол по Певзнеру, да, 15 столов, да, это диет.
Это вот эти П, которые вот это там писали, когда-то в санатории.
Стол номер, да, 15, да, общий стол. Да,
сейчас по цифрам
уже. То есть это реально любая диета имеет место быть. Но вот кето-диета, да, она, так как она идет с резким ограничением углеводов, то там все-таки относительно будет избыток белков и жиров. Вот. И поэтому не везде она имеет место быть. Uh-huh. В такой, скажем, краткосрочной перспективе может до года вот, в исследованиях она рассматривалась, например, при инсулинорезистентности, да, вот, uh-huh. чтобы вот этот же живот, как я сказала, убрать там жировую ткань. Но в долгосрочной перспективе она могла слишком нарушать обменные uh-huh. процессы за счет избытка все-таки белка и насыщенных жиров. Вот. Поэтому идеальной, долгосрочной ее, конечно же, не назовешь.
То есть углеводы лучше, сложные углеводы лучше не убирать.
Да, да. Или там уже как бы индивидуально. Сложные углеводы.
Что к сложным, это кто?
Это прежде всего зерновые, да, это каши зерновые.
А их убирать или оставить нужно?
Вообще, как бы, как без, не рассматривая в аспекте какого-то заболевания, то они полезны.
Значит, надо есть каши с утра. Дети, кушайте каши с утра.
Это, оказывается, полезно. Тогда сразу у меня вопрос по двум сразу кашам. Это геркулес и манная каша. Они полезны или нет? Потому что ходит очень много слухов.
Вы знаете, в манной каше все-таки высокий гликемический индекс. Что это такое? Эта каша будет резко повышать сахар.
То есть с утра
после
вообще лучше
еды.
Нет?
Не очень хорошая каша. Многие знают, вот кто выращен в Советском Союзе, что от манной кашки крепыши. И детки очень тучные, полные. Вот, потому что все-таки это повышается глюкоза, вслед за ней повышается инсулин. Инсулин – это такой анаболик, который откладывает жирок вот на живот. То есть вот это быстрый углевод. Манная каша – это быстрый углевод.
А геркулес?
Геркулес – хорошая каша. Вот именно... Не в хлопьях, скажем так. Хлопья,
то есть овсянку цельную,
да, просто. Хорошо, замечательно, есть. Да. То, что в хлопьях, то приближается все-таки к быстрым углеводам. Угу. Поэтому вот все в зернышках,
вот,
то, крупах.
Что, да, то, что еще и кишечнику может помочь почистить его, скажем так.
Да, тоже. И каждая каша, она какие-то свои полезные свойства вносит. Вот. Угу. Но маночка, она все-таки к быстрым углеводам.
Овсянка еще не выросла на поле. Ты берешь и срываешь, съедаешь.
Дроби.
Сразу
съедаешь, зачем дробить? Да. Он, кстати, сейчас стал все более и более популярным. И
вот
в магазине чаще появляется.
Есть вот такой вот препарат аптечный, да, который вот иммуномодулятор. Да, на основе овсянки. Прикольно. Это овсянку, которую можно там часами вот так вот заваривать. Да, вот такой препарат даже есть. Овисол.
Какая-то обманная каша.
Так, как минимум для наших слушателей я напомню, что у нас есть Viber. Туда можно отправлять прямо сейчас вопросы. Плюс 375-29-341-13-48. Но нам предлагаю все-таки паузу взять. Это да, как-то мы заболтались уже.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжая проблему сахарного диабета, последствия его как ожирения, либо предшествия его как ожирения, хотелось бы узнать, смотрите, ожирение же, оно зависит не только от самого жира, холестерин, да, а еще и гормоны, да, про гормоны позже, давайте про холестерин, что это такое, какой есть плохой или хороший холестерин, и при каких условиях показатели содержания холестерина в организме могут навредить здоровью. Как этого не допустить? Сразу так.
Холестерин – это жир, жироподобное вещество, которое вот у нас вырабатывается в печени, да. Холестерин, он действительно бывает общий, который мы определяем в профдиспансеризации, да. Но есть еще общий холестерин, он включает фракции холестерина. Холестерин бывает плохой, хороший, пищевой, да, что выводит как бы в совокупности коэффициент атеросклероза. Вот, на холестерин, вообще для чего нужен, да, холестерин? Он у нас является, из него синтезируются половые гормоны, вот, из него синтезируется, из холестерина, витамин D, вот, он нужен каждой мембране клеточки, то есть как структурный элемент, для иммунитета нужен, вот, для кожи, волос,
в общем,
сердечных,
для
мозгов,
всего.
Мозгов и сердечно-сосудистой системы.
А что, она вырабатывает белое вещество или как там правильно говорить?
Ну, там жирового компонента очень много в головном мозге, да.
Значит, быть толстым плохо, да?
Вот, и поэтому, значит, важно, вот, допустим, если повышен холестерин в крови, да, из каких фракций этот холестерин состоит. Вот, потому что на атеросклероз, на риск развития инсультов, инфарктов влияет его плохая фракция. Это ЛПНП, липопротеиды низкой плотности. Да? Вот я как говорю пациентам, N низкого качества, плохой холестерин, а ЛПВП – это липопротеиды высокой плотности, как бы высокого качества. Да? Вот. И когда липопротеиды низкой плотности превышают норму, то вот риски сердечно-сосудистой увеличиваются. Но как таковой даже нормы не существует, потому что есть как бы нормы общей популяции, то есть всех вот нас, скажем так, да?
Всех людей.
Да, а есть именно целевые показатели, которые выставляет или терапевт, или кардиолог на приеме. То есть, учитывая сопутствующие заболевания, скажем так, у человека, к примеру, есть сахарный диабет, есть ишемическая болезнь сердца, или он оперирован по поводу там, ну, сердечные заболевания, там шунтирование, стентирование у него было. И у этого человека больше риск атеросклероза, и у него целевые показатели ЛПНП будут раза в два ниже, меньше, чем, допустим, вот у нас здоровая популяция, скажем так.
Но это же тоже нехорошо получается. Все должно быть в гармонии.
Нет, у них часто они повышены, а вот мы их тогда снижаем препаратами, статинами, и тогда у этих пациентов риск атеросклероза снижается, ну и вот инсультов, инфарктов. Вот, липопротеиды высокой плотности – это защитный жир, скажем так.
Вот, его должно быть как бы много, ну защита же.
Больше, да,
больше. Больше, чем ЛП.
Да, и триглицериды чаще всего отражают пищевые погрешности, быстрые углеводы и насыщенные жиры. Вот, поэтому вот на эти показатели влияет наше питание, прежде всего, сопутствующие заболевания, которые вот увеличивают риск инсультов, инфарктов. Вот.
То есть не вот одним из статинами здоровы будем, а в первую очередь питанием, физической активностью, а то тем, о чем мы уже говорили.
На приеме мы оцениваем сердечно-сосудистый риск по таблице СКОР. Это у нас есть такая таблица, когда мы высчитываем риск возникновения в ближайшие 10 лет сердечно-сосудистой катастрофы, инсульта, инфаркта. И в связи с этим мы как бы оцениваем по уровню холестерина, артериального давления, да, глюкозы крови, по возрасту мы оцениваем, каков этот риск. И потом, смотря на липопротеиды низкой плотности, мы оцениваем сразу, да, допустим, статины, или просто вот идет сначала модификация образа жизни. Вот.
О холестерине вроде поговорили, ну понятно, тут если уж все плохо, то статины, а так по-хорошему,
ну, опять же, доктор назначает обязательно, да, липидограмму оценивает и назначает статин. Не всем, конечно, не всем.
Я надеюсь, статины у нас по рецепту, то сейчас наслушаются кто-нибудь,
без
додумается.
Рецепта?
Без
уже,
рецепта?
Уже без рецепта.
Тогда мы не будем говорить название
никаких
препаратов.
Тогда статины только по рецепту.
А вы знаете, как раз таки не жаждут, даже вот там, где надо, к сожалению. Вот.
Ну, да. Опять же, все от людей зависит. Ну, это же твое здоровье. Ты же
помоги
должен
себе.
Да, ну, помоги себе сам. Ну, потому что ну, ты же сам у
хочешь,
себя.
Хочешь жить долго, возьми ты, послушай специалиста, зачем заниматься.
А, ну знаешь как, мне кажется, иногда у людей, мне так лень, мне так не хочется, потому что мне там на работе там начальник то-то-то-то-то сказал, тут дети двойки получили, тут там еще что-то, куча проблем, и вот я хочу себе позволить. И каждый вечер ты позволяешь себе, вот, как вы говорили, сметана, этот, майонезная, жиромайонезная, вот это да. Вот, вот все.
А вы знаете, очень выражен фактор курения в риске сердечно-сосудистых заболеваний. В этой таблице СКОР там есть столбики мужчины, женщины, курящие и не курящие.
О, как.
И у курящих сразу так бах, все в красном цвете. То есть у них намного увеличен риск инсультов и инфарктов.
Вот так.
А вот триглицериды увеличиваются у пьющих, поэтому в принципе за здоровый образ жизни бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, да.
Я даже наслышана, что сейчас диетологи рекомендуют есть мясо не более 3 раз в неделю, то есть даже не каждый день.
Ну, в принципе,
а смотря
да,
какое, наверное,
опять
же
возвращаемся
мясо, да?
К средиземноморскому типу питания. Ну, да, красное.
Ну, да.
Да, стейк.
Ну, и не... вино не бывает полезным ни в каких консистенциях.
Да почему опять?
Ну, к сожалению. Ну, такая жизнь. Все, это жизнь.
Есть такое, да, что вот алкоголь, вот, допустим, очень на вот рак молочной железы, вот любая вот порция алкоголя вот будет увеличивать риск. Поэтому, в принципе...
Стоит все-таки воздержаться. Где-то.
Да, это мы говорим накануне Нового года.
Поддержали
наши слушатели. Безалкогольный Новый год. Давайте заведем такой челлендж.
Мой Новый год и так будет безалкогольным.
Мандаринки.
Да, кстати.
Пипи-салат оливье с йогуртом Теос.
Вот.
Вместо майонеза.
Все. Вот и порешали.
Я все записал.
Отлично. Давайте еще про гормоны поговорим. Потому что очень много вокруг гормонов щитовидной железы ходит. И что из-за них мы все набираем. И только из-за этого, а не из-за плохого образа жизни. А что вообще такое гормоны щитовидной железы? Мы уже начали говорить, но тем не менее предлагаю продолжить. Именно как они влияют на вес?
Сниженная функция щитовидной железы, да, гипотиреоз, это замедление обменных процессов. Может быть набор веса даже при сниженном аппетите. Но, как правило, это не плюс 20 килограмм. Угу. Это плюс, ну, максимум 5 килограмм, ну, максимум 7, но не плюс 20-30. Угу. За счет замедления обменных процессов и за счет отечности тканей.
Ну, вот. Это же такое бывает. Ну, то есть, и я так понимаю, это не так часто встречается? Вот как...
Не часто. Вот, допустим, в ожирении на процентов 95% это не эндокринного генеза, скажем так, ожирение, это конституционально-элементарное. То есть, есть предрасположенность к скорости метаболических реакций, да, вот, ну, к обменным процессам этим, к скорости обмена веществ. И есть неправильный образ жизни.
И все.
Это на 95%, да.
Основа – это неправильный образ жизни,
получается. А процентов до 5% – это могут быть эндокринные нарушения. Гипотиреоз – да, но, я же говорю, это не выраженные килограммы, но зато самое частое, скажем так, эндокринная патология, гипотиреоз. Самая частая, но
именно
не...
от нее, то есть, происходят и вот какие-то проблемы?
Нет, это в том числе от нее, но не на большое число килограммов. Это просто самая частая по частоте, я имела в виду.
Я понял,
гипотиреоз. Но вот гиперпролактинами есть такой тоже гормон. Вот. Гипогонадизм – это как нехватка половых гормонов, да? Ну, можно это рассматривать, например, как возрастные дела. Вот постменопаузальные или андрогенопауза, да? Ну, то есть вот с возрастом в связи с нехваткой, скажем так, половых гормонов тоже замедляются обменные процессы.
Ну, мы это все по
гиперкортицизм – это как бы или надпочечников, или гипофизарного генеза, но это редкая эндокринная патология.
Гирсутизм же вы сказали,
гиперкортицизм.
Да? Просто я слышал,
чисто знакомое слово.
Нет, я просто это волосатость. Это повышенная волосатость женщин.
Вот оно что. Так, у нас еще куча к вам вопросов, и обычно мы последний блок оставляем для новостей. Возможно, сегодняшний что-то зацепим, но я вам предлагаю еще чуть-чуть подождать. Мы сделаем еще одну небольшую паузу и продолжим.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
впервые у нас в программе такое, что гости с нами дальше находятся в студии, мы будем продолжать говорить. Ну, я предлагаю продолжить все-таки вернуться к щитовидной железе, потому что вокруг этого органа ходит очень огромное количество мифов, связанных с йодом. Я вот буквально на днях на видео наткнулась, где девушка себе на запястье рисовала йодные палочки разной толщины, разного размера, дабы, ну, видимо, проверить, хватает ли у нее йода в организме. Там надо было нарисовать эти палочки, лечь поспать и, видимо, посмотреть, как он впитывается, этот йод, и от чего-то зависит его нехватка. Это правда или нет?
На самом деле это миф. Обеспеченность йодом многие хотят как-то проверить вот таким образом, или сдать кровь, или сдать мочу на йод. Но эти анализы, скажем так, вот я, которые сейчас в крови или моче имела в виду, у конкретного человека не имеют никакого значения, поскольку будут говорить об обеспеченности йодом конкретно накануне. То есть сколько там селедки накануне съел, к примеру. А вот, допустим, если это разбирать в каком-то большом регионе, да, вот, допустим, по Гомелю, по школам, там, да, по Белоруссии, то это популяционно имеет значение. Это будет говорить об обеспеченности всего региона йодсодержащими продуктами. Белорусская зона, она всегда считалась зоной с легким йододефицитом, который у нас уже ликвидирован всеместным употреблением йодированной поваренной соли. Но все-таки вот я даже лично в магазине проводила такую экспертизу, смотрела, какие виды соли у нас есть. И, допустим, в нашем небольшом магазине, не буду говорить, каком, это не Евроопс, в небольшом магазине в микрорайоне, было 6 видов соли, из них 2 соли были йодированы, а остальные не йодированы.
Но там же явно еще морская была.
Да, морская.
Как вы это? Вы просто смотрели, читали?
Читал, просто читала, да. Не, на вкус не пробовала, именно название, да. Вот, поэтому здесь все-таки как профилактика йододефицита, это нужно повсеместно нам всем дома в салонке иметь йодированную поваренную соль. Кто-то захочет морскую, да. В морской соли йод летуч. Он улетел, испарился.
Его нет.
Можно покупать морскую йодированную соль. То есть с добавлением йода в виде йода от калия. Конечно, это как обычную соль, да? Вот. И как обычно солить. Я не говорю есть ложками. Это употреблять, как мы обычно употребляем. Именно йодированную поваренную соль.
Лет 10 назад просто ходила такая рекламка у нас, когда достаточно одной щепотки, когда там вот это действительно
реально,
правда, так и есть.
Речь шла про соль.
Про соль. А у меня еще вопрос по поводу морепродуктов. Ну, вот эти вот морепродукты, которые у нас в Беларуси продаются, они же, ну, они насколько морепродукты, просто хотелось бы узнать. Есть ли в них достаточное количество того же йода, чтобы напитать нашу щитовидную железу?
Ну, это тоже вопрос, да.
Тоже
надо
экспертизу
проводить.
Вопрос
как в йоде, как и в омеге, да, потому что это вопрос уже качества морепродуктов, вот. А так именно за счет йодированной соли мы можем быть уверены, что йод мы получим.
Короче, можно купить морскую капусту, посыпать ее йодированной солью.
Она и так, к сожалению, очень соленая.
Да. Потому что даже морская капуста может содержать йод плюс-минус километр. То есть мы не можем ее дозировать, скажем так, да?
Но морская капуста тоже полезна.
Да, полезна.
Я просто как вегетарианец, я хочу уточнить, ну я не кушаю рыбу. То есть по факту я не употребляю йод из морских продуктов. Из живых морских продуктов. Но я могу это заменить, опять же, солью и морской капустой или еще какими-то продуктами, которые содержат йод?
Ну, плюс тогда омега, дополнительный прием.
Льняное масло?
Растительная омега, супер. Да, вот по чайной ложечке в салатик несколько раз в день льняное масло – очень хороший источник растительной омеги.
Оливки же нет?
Оливковое масло тоже хорошо.
И, наверное, рапсовое тоже туда же, в эту
компанию. А оливки какие? Ну, в смысле, вот эти вот, которые в банках у нас?
Там тоже, мне кажется, куча соли.
Ну, маринованные, да, которые можно там?
Ну, мы, наверное, другие даже и не знаем, к сожалению.
Ну, разве что кто-то какой-то друг привез откуда-то из Средиземноморья. То есть, ну, в принципе, заменить можно довольно здоровым, не перебирая соли при всем при этом.
Да, да.
Уже неплохо. А что еще надо для...
для подпитки щитовидной железы. Значит, так как гормоны щитовидной железы состоят, вот тироксин, да, это аминокислота, тирозин и 4 молекулы йода. Поэтому это достаточно белка должно быть в питании, из расчета минимум грамм на килограмм идеального веса. Минимум, а так грамм, полтора грамма белка. То есть на завтрак, на обед и ужин всегда должно быть что-то белковое. Добавка. Но курица, рыба, мясо, сыр, творог, яйцо, что-то.
А можно бобовое? Этого.
Можно.
Я же все еще вегетарианка.
Можно, можно, но там процент усвояемости белка будет не такой высокий. Да, да, бобовые тоже подходят. Вот, белка раз, йода два, да, селена, он у нас тоже защитник тироидных гормонов. Два бразильских орешка в день содержат суточную норму селена. Вот. Также железа должно быть достаточно в питании. Его можно проверять в крови, это общий анализ крови, и ферритин. Поскольку гемоглобин часто бывает хорошим, а ферритин менее 30. И это все равно будет говорить о латентном железодефиците. Железо нужно для всех биохимических реакций синтеза гормонов щитовидной железы. И витамин D. Дополнительный источник это препараты.
С ним же, наверное,
доза профилактики.
У людей нашей области все-таки проживание большой же дефицит, потому что солнца мало.
Дефицит, да, по уровню падения солнечных лучей. Дефицит,
так что, да, надо добирать.
Доза профилактики должна
быть. От себя, наверное, добавлю, что если уж кому-то вот прямо сейчас захотелось побежать в магазин, в аптеку и докупать все вот эти вот биодобавки, витаминчики, все-таки проконсультироваться с врачом, сдать соответствующие анализы, чтобы понять, чего действительно не хватает организму.
Да.
А может быть, каких-то топ-5 продуктов, которые нам прям вот нужно кушать каждый
день? Да, вот чтобы так, я вот сейчас сел и записал.
Записывай.
Пошел купить, давайте. Первое.
Ну, в принципе, это овощи. Овощи и зелень, так, это очень хорошо. Вот. Омега-3 содержащие продукты, это морепродукты. Масла, растительные масла, оливковое, льняное масло. Достаточное потребление белка. Вот. И все-таки медленные углеводы.
Ну,
тоже
каша,
это обязательно, да. Да, цельнозерновые. Хотя бы один или два раза в день.
Надо будет попробовать кашу с морской капустой.
А я так делаю.
Да?
Да, я ненавижу морскую капусту, но недавно решила, да, ее все-таки кушать.
Ты сама издеваешься над собой.
Люблю я такое. Спасибо вам большое, Надежда, что вы нашли сегодня время, пришли к нам. Я напомню, это был врач-эндокринолог ДПО Надежда Александровна. К новостям мы, конечно же, сегодня перейти не успеем.
Уже не сможем.
Ну, потому что очень интересная была тема сегодня.
На самом деле, эндокринология, мне кажется, это очень большая такая сфера науки, медицины. Область медицины.
Так что огромное спасибо, что вы к нам сегодня пришли.
Не обойдется.
Все. Спасибо, спасибо большое.
Нашим слушателям хочется сказать хорошего вечера и пожелать здоровья, как обычно. С вами были Катя Календа.
Сергей Логин. До свидания, до новых встреч.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.